Иван Шаман. Божественная бездна 2. Читает Егор Федотов. Глава 1. «Несмотря на победу, вы не можете спуститься в бездну», — мило улыбаясь, сказал распорядитель. «Какого черта?» — вскочил я, забыв о ранах. «Я же прошел все испытания». «Вы прошли», — проворковал распорядитель, указав на Весту. «Оба. По правилам, только один из вас может спуститься в первый раз. К тому же вы оба привязаны к сердцу подземелья и не можете удаляться от него больше, чем на 9 километров 256 метров». Учитывая, что губы распорядителя произнесли лишь одно слово, получалось, что мера длины просто отлична от земной, и магический переводчик так извернулся. «При попытке спуститься через ложное море вы просто погибнете. Именно вы, как слуга играющего бога, привязали нас к подземелью, без нашей на то воли и согласия», — сказал я, поняв, что меня пробуют обвести вокруг пальца. «Примет ли он такое неподчинение? Ведь мы от своего выбора отказываться не собираемся. Может, вы и вправе приказывать нам как служащим, но не как героям, получившим этот статус по результату испытаний. Воля играющего бога важнее решения его слуги». «Как интересно», – проговорил распорядитель, втягиваясь в подземелье из другого измерения. Стены крошились под его невидимыми щупальцами, оставляющими глубокие царапины. «Я дал тебе дом, подарил бессмертие, привязав филактерию. Сделал владыкой подземелья с собственными землями. А чем ты мне на это ответил? Ты сделал меня собачкой на коротком поводке, чтобы я гонял кошек и грызунов, мешающих твоим делам». Подался я вперед, остановившись в паре сантиметров от его тела. Могущество этого существа давило, разрывало на части. Магические потоки помимо его воли сворачивали пространство, создавая воронки крошечных смерчей. Но я не собирался отступать. Хотел, чтобы я умер на арене, не пройдя испытания, и остался в твоем вечном служении. Но даже лишившись Весты, я сумел победить, и не собираюсь на этом останавливаться.
«Хорошо», —
рассмеялось существо, созданное из тысяч щупалец, словно из переплетенных разноцветных червей. На свое несчастье я наконец сумел это разглядеть, и отвратительное зрелище чуть не вывернуло мой желудок наизнанку.
«Мне нравится твой настрой, Ник. Рано или поздно ты все равно умрешь. Неважно, произойдет это на первом, десятом или тысячном уровне бездны, и тогда станешь моим навсегда».
«Я собираюсь жить вечно», – бросил я, уже понимая, что позиция распорядителя беспроигрышная, как у дьявола, с которым ты подписываешь договор на бессмертную душу. «Пока получается».
«Никто, кроме богов, не живет вечно, они не терпят конкуренции», – ласково заметил монстр. «Но, возможно, у тебя получится выжить достаточно долго, чтобы сам замок и остров испытаний стали скучны и неинтересны играющему богу. Ты прав, его воля важнее моих желаний, хоть ты и не должен был победить. Однако сделал это, а значит, получишь право спуститься».
«Права недостаточно, я требую компенсации». Почуяв слабину, я перешел в наступление. «Не стань я владыкой подземелья, все равно прошел бы испытание, возможно, даже быстрее и проще. Вы назначили меня без моей воли, а значит, можете точно так же отвязать, дав свободу».
«Могу, но не хочу».
«Требуешь?
Будь ты только моим служащим, за подобное высказывание уже умер бы на месте. Я воскрешу тебя и убью снова столько раз, сколько сам захочу, пока не надоест. Но ты еще и герой».
Последнее слово он будто выплюнул.
«А потому я буду держаться общих правил игры и подумаю, что можно сделать. Через час жду у себя».
С этими словами он исчез, оставив после себя отчетливые отметины на стенах, полу и даже потолке. Гранит покрылся трещинами и глубокими вдавленными следами. будто тысячелетиями по ним тек ручей, а затем пересох, оставив после себя лишь русло. К счастью, а может, такова была его изначальная задумка, распорядитель появился там, где еще только предстояло возвести растущие кристаллы, и никаких строений не порушил. «Чертов монстр!» – выругался я, успокаиваясь. Вошел в мой дом, в центр подземелья, к самому сердцу, несмотря на запрет телепортации. Как вообще можно бороться с чем-то подобным?
«Никак»,
– прошептала огненная фея, сжавшаяся в комочек и даже прикрывшая голову крылышками.
«О боги, я до последнего боялась, что он расщепит нас на первые элементы. О чем ты вообще думал, в таком тоне разговаривая с распорядителем? Пусть он сам не бог, но за тысячелетия служения стал максимально близок к этому понятию».
«Да уж, если он в состоянии безнаказанно убивать и воскрешать, то вполне на такую роль тянет», — согласился я, успокаиваясь и понимая, что агрессия была вызвана страхом. «Спокойнее нужно быть. Рано или поздно мне придется общаться с существами, подобными ему, а уж монстров в человеческих обличиях я встречал достаточно. У нас есть час, используем его с пользой. Хранительница».
«Я здесь, хозяин».
Улыбаясь, поклонилась девушка, выходя из алтаря. «Ты все это время пряталась?» На всякий случай решил спросить я.
«Да, хозяин. Мое существование привязано к сердцу подземелья, как и ваше. Однако моя природа – элементарный план огня. Там я не раз встречала могущественных существ и сама служила младшему князю пламени».
Она подобралась, собираясь с мыслями и успокаиваясь.
«Я сумею отразить магическое вторжение любого обычного мага и не позволю открыть порталы внутри подземелья, но даже думать о том, что я сумею справиться с такой силой, слишком самонадеянно».
«Я тебя ни в чем не виню. В конце концов, весь этот остров с городом, всеми постройками и жителями принадлежит распорядителю. Если он и вправду захочет, в мгновение уничтожит и меня, и всех нас. К счастью, ему это невыгодно». Выговариваясь, я и сам успокаивался, трезво оценивая сложившуюся ситуацию. «У нас появилась новая пленница, и держать ее вместе с остальными нельзя».
«Хотите изменить очередь строительства для возведения еще одной секции тюрьмы, хозяин?»
Вежливо улыбаясь, спросила хранительница. «Нет, откладывать важные здания ради одного пленника я не собираюсь. Поступим другим образом». Привычно раздеваясь, я увидел, что куртка порвана в нескольких местах, а с обоих боков зияют дыры под 20 сантиметров. Пора наведаться к портному, но в начале дела. Камни, оставленные после прошлого перевоплощения, охотно заняли свои места, облепив меня с головой, проникая в щели. Заиграла красками лава, и в считанные секунды даже мое восприятие изменилось, отдав обычное зрение и дыхание огромному каменному владыке подземелий. Потолок, только что маячивший в метре, едва не касался макушки, а руки вытянулись на добрых 20 сантиметров. Диета не спасла, и в весе я прибавил пару сотен килограмм.
«Господин, вы уже вернулись?»
– поприветствовала елка, встретившая меня возле прохода к сердцу, когда гигантский камень откатился по велению моей ладони в сторону.
«Я еще не уходил. Возьми оружие и следуй за мной»,
– приказал я, и дриада быстро отбежала назад. Правда, идти далеко не пришлось. Камеры были первым строением прямо возле сердца, и это еще одна причина, по которой я не собирался оставлять в ней заключенных. Стоило хранительнице открыть дверь, как на меня взглянули сжавшиеся по углам дворф и гном. Посещение ваты не осталось незамеченным. Она, как истинный медик, не делала разницы между пациентами, а потому вправила переломы и выпустила кровь из поломанных ладоней бывшего контрабандиста. Однако увереннее от этого пленники не выглядели. Наоборот, 5 дней, проведенных в каменном мешке, сказались на их психике и поведении. Одного моего вида хватило, чтобы внушать страх и ужас, достаточный для послушания.
«Возьми своего товарища и выходи»,
грохоча каменными губами, сказал я.
«Очистим это место огнем».
«Как прикажете, хозяин»,
улыбнулась хранительница, чуть поклонившись. И стоило гному вытащить дварфа, как за их спинами вспыхнуло пламя, выжигающее даже запахи. Воздух из остального подземелья потянулся к камере, быстро заполняя освобожденное пространство. Но даже я почувствовал, как жар растекается под потолком. Холодные ночи жителям подземелья точно не грозят.
«Возьми этих двоих под стражу, как когда-то держали вас», —
приказал я Ёлке.
«Они должны быть живы, в состоянии передвигаться, говорить и писать. В остальном меня не волнует, что с ними случится».
«Мы поступим с ними так, как хотели бы, чтобы поступали с нами, господин».
Не слишком уверенно, но твердо сказала Дриада.
«Мы не звери».
«Верно, мы хуже».
Кивнул я, больше не обращая внимания на ковыляющего гнома. По моему велению, каменные леблины притащили пленницу из зала сердца и бросили ее в камеру, после чего всегда бесстрастная Вата с удивлением заглянула внутрь.
«Эльфийка, да еще и в ошейнике. Как вам удалось, господин?»
Пролепетала врач, и я заметил, как она пальцами до треска сжала край рубахи.
«Это подарок от полубога»,
— усмехнулся я, глядя на девушку.
«Позаботься о том, чтобы она была жива к моему возвращению. Если эльфы и в самом деле владеют могущественной магией души, она станет тем ключом, что снимет с вас ошейники».
«Жрица Матери Бездны?»
Не веря, спросила Вата, осматривая подтянутое тело эльфийки.
«Видите магические отметины? Мне приходилось с такими работать, когда я помогала доброму доктору. Если позволите, я могу попробовать ее разговорить».
«Пытки? И с каких пор ты мастер в этом?»
«Не мастер, но я знаю, как унять боль и как ее причинить», — горячо сказала Вата, глядя горящими глазами. «Если это позволит снять наши ошейники, я сделаю это».
«Прежде вам понадобится пыточная, хозяин», — заметила хранительница. «Никто не в состоянии сопротивляться магическому давлению, совмещенному с физической болью. Они ломают, меняют саму суть живых разумных существ».
«Я подумаю над этим. Пока достаточно того, что она у нас в плену и в ошейнике. Пусть осознает свое положение. Возможно, уже одного этого хватит, чтобы ее сломать».
«Хорошо, господин, как прикажете», —
чуть разочарованно сказала Вата, склонившись в поклоне.
«Ёлка, ты можешь ускорить рост деревьев?»
«Я не очень сильна в подобной магии, в ямах деревьев почти не было», —
растерянно призналась Дриада.
«Но могу попробовать, говорят, это у нас в крови».
«Хранительница, проследи, чтобы дерево бесконечных побегов выросло как можно скорее. Все в этом подземелье помогут тебе с выполнением приказов, это все».
«Как прикажете, хозяин».
Поклонились бывшие рабы. Вместе с лавовой девушкой я вернулся к сердцу подземелья и, сменив форму, вновь оделся. Пришла пора наведаться к недавнему знакомому. Пройдя тайным проходом, я вышел к лестнице на арену, где меня уже ждал Радаман, крутящий на пальце небольшой кошелек. «Поздравляю с выигрышем», — сказал я, отметив улыбку тифлинга.
«Я даже не сомневался, что ты выживешь», — усмехнулся ночной привратник. «Хотя нет, вру, сомневался, конечно, но было приятно щелкнуть своего пернатого приятеля по носу. Я так понимаю, тебя надо подвести? Собственного кольца телепорта по городу ты так и не получил? Распорядитель не слишком щедр к тем, кто плохо работает и пытается увильнуть от выполнения обязанностей, а ты собираешься уйти не просто в самоволку, а в бездну». «Да уж, его гнев я на себе уже ощутил, а всего-то хотел получить отвязку от подземелья».
«Ого, и ты еще жив? Вот что значит правило. Но не думай, что это тебя спасет надолго. Как верно заметила новая жрица воды, вас всех перебьют, стоит выйти из комнаты лифта. Если, конечно, вы решитесь на спуск».
«Жрица воды? О чем ты говоришь?»
«Соня, подопечная ангела», — пояснил тифлинг, повесив кошель на ремень. «Ты же сам видел, как она залпом выхлебала подчиненную фею воды, предназначенную для той пленной эльфийки. Сейчас ей, конечно, не позавидуешь. Приживление второй души — дело крайне болезненное. Но ты и сам это знаешь, верно?»